Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о проблеме доказательства существования Бога. У нас сегодня в гостях доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета Московского государственного университета, главный редактор философского журнала «Финиковый компот» Евгений Владимирович Лодинов. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер, Алексей Павлович. Добрый вечер, слушатели.
Ну вот поводом для нашей встречи сегодня на волнах Светлого радио, Радио Вера, является книжка, которую вы очень долго готовили, составляли. Это не авторская книжка, это книжка бесед, но поскольку вы в нее вложили очень много сил, труда интеллектуального, это, можно сказать, и ваша книжка. Называется она «Существование Бога». Причем в конце, по-моему, стоит знак вопроса.
Поэтому,
да, стоит. Да, стоит?
Стоит, стоит.
Ну, то есть надо интенционно прочитать как? Существование Бога?
Ну, кажется, так.
Можно сделать акцент на существовании, можно сделать акцент на слове Бога. Вот, то есть этим самым мы как бы уже говорим о том, что в книге пойдет речь о проблеме. Вот, для верующего человека, наверное, проблем нет. Он верит в то, что Бог есть, у него есть какие-то, может быть, и подтверждения этому в его жизни, в его духовном опыте, в его мистических переживаниях, в его участии в таинствах. А вот для многих людей, которые веру еще не обрели, а, может быть, потеряли в силу тех или иных причин, этот вопрос встает. И он встает для философов, потому что философ, наверное, ну, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, это такой немножко Фома неверующий, да? Вот, он ко всему относится критически, он применяет критический подход к разным...
Фома неверующий буквально нарисован.
Нарисован прямо, да?
Да, это он, вкладывающий перста в раны.
Вот видите, да, как-то так я что? Даже не разглядел.
Это он, просто надо, в зеленом цвете.
Надо сразу сказать нашим радиослушателям, что книга очень толстая.
Книга толстая.
Там больше 1000 страниц.
Ну, около 1000, да.
И там очень много, как сейчас говорят, спикеров. То есть людей, которые давали ответы на поставленные вопросы устно, письменно, в аудиобеседах, в заочных переписках. И надо сказать, что это люди совершенно разных философских традиций, национальностей, школ. Там есть и православные, и католики, и протестанты, и люди, которые вышли из той культурной среды, которую условно мы называем католической, протестантской или православной. Ну и, наверное, люди, которые были воспитаны совершенно в атеистических, секулярных традициях, традициях позитивизма, материализма, физикализма, можно другие измы приводить. Но вот мне бы хотелось прежде всего вас спросить, что вас подвигло на реализацию такого проекта и как он шел? То есть вот с момента замысла до момента выхода. Книга вышла ведь в прошлом
в начале этого года.
В начале этого года,
да.
Вот сколько лет прошло, когда зрела эта книга?
Где-то 8 лет примерно она находилась в работе. Естественно, не все это время я и мои друзья над ней работали, но вот чистое время – это 8 лет. Связано это было с общенаучными интересами. Наш заведующий кафедрой Вадим Валерьевич Васильев учил нас, когда мы еще были студентами, что у философии есть некоторое ядро вопросов, которое не менялось на протяжении всей истории. Это вопросы о природе сознания, вопросы о природе морали, об основании морали, вопросы о природе прекрасного и вопросы о бытии Бога. Это просто один из тех вопросов, которые Вадим Валерьевич всегда называл среди классических философских вопросов, И нашей исследовательской группой, которая вокруг журнала «Финико и Компот» существует, мы последовательно изучали эти проблемы год за годом, выбирая одну из них на год или полтора, и просто в какой-то момент дошло время до проблемы доказательства бытия Бога, и мы поняли, что это было уже, кажется, я уже был аспирант, это было в начале аспирантуры, это никак не связано с темой моей диссертации и ни с исследовательскими стратегиями других моих коллег. И мы поняли, что то образование, которое у нас было на факультете, позволяет судить о том, что было в истории философии по поводу этого предмета, какие-то высокие образцы схоластики, или из античной философии, или из XIX века. Но вот что происходит прямо сейчас в области естественной теологии, так называется совокупность рациональных доказательств бытия Бога, которые претендуют на то, что они исходят только из разума и фактов и не полагаются на откровение, мы не знаем. Просто у нас этого не было в курсах. Я не знаю, кто ведущий современный философ этой области. И я подумал, что надо просто спросить людей, которые могут иметь к этому отношение. И вы правы, да, здесь почти, не почти, а точно 212 философов из разных стран, из 18 разных стран. И вот к тем традициям, о которых вы сказали, да, религиозным, надо добавить, что здесь есть мусульмане, есть иудеи.
То есть есть верующие люди, да?
Есть верующие люди, есть неверующие люди, и те, кто верующие, они из разных традиций. Ну, сейчас неверующие, наверное, тоже можно сказать, что из разных традиций, если есть какие-то традиции неверия, то есть есть китайский философ, он, наверное, не к другой традиции неверия относится, чем американский атеист или русский атеист. Вот.
Помните Белинского, как он, Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «6 утра, как же мы можем разойтись? Как мы можем перейти к завтраку? Ведь мы еще не решили вопрос о существовании Бога». Вот вас как-то подвигала вот эта тоска русских мальчиков, как мы можем завтракать, как мы можем делать, что бы то ни было, если мы не решили вопрос о существовании Бога? Или все-таки для вас это один из вопросов?
Ну, вот в такой острой форме, пожалуй, как в цитате, которую вы приводите, скорее нет. Я знаю, что это важный экзистенциальный вопрос, но прям такого, что я завтракать не могу, наверное, нет. Завтракать я могу.
То есть война войной, обед по расписанию.
Ну, завтрак, да? Во всяком случае, да. Завтрак. Вот, но это важный вопрос, важный в том числе и лично, и для меня, и для других людей, которые участвовали в этом проекте, во всяком случае, на его ранних этапах. Вот, но главное для нас все-таки это то, что это научный проект, и люди, которые там присутствуют, это именно ученые, которые профессионально занимаются этой областью. Но многие из них – это люди с большим количеством публикаций конкретно по этой теме.
Тогда другой вопрос. А какова целевая аудитория, для которой предложена эта книга? Это скептики, это представители интеллектуального сообщества. Вот кто это должен прочитать и какие выводы он из этого должен сделать?
Аудитория – это человек, которому интересна эта тема. У него не обязательно должна быть какая-то специальная подготовка, потому что много, почти все эти интервью не имеют специальной терминологии. То есть, или она есть и сразу поясняется, кое-где я сам в сносках пояснял какие-то сложные вещи. Есть пару исключений, но вот там на 200 с небольшим интервью, может быть, 2 или 3 интервью требуют каких-то специальных знаний, остальные нет. Причем даже те, которые вот эти 2, они настолько требуют специальных знаний, что большинство признаваемых философов их не поймут. Вот. А остальные, они абсолютно открыты, написаны, ну, теперь простым русским языком, насколько я мог переводить с других языков.
Простой английский.
Ну, там не всегда был простой английский. Вот. Ну, кое-где и был и простой, или простой немецкий. Вот. Поэтому там есть указатель, как это читать, в зависимости от того, что вы от этого хотите получить. Там есть православные теологи, которые будут пытаться вас убедить в том, что есть очень хорошие основания верить в Бога.
Кто, например?
Ну, вот Ричард Суинберн из западных.
Аналитик, который стал православным.
Он, да, это редкий такой случай. Это оксфордский профессор. Он начинал как философ науки в середине 20 века. Он жив и очень активен. И он чисто рациональными методами, как он сам, во всяком случае, об этом говорит, он сначала выбрал христианство. Внутри христианства он какое-то время был англиканином, но быстро понял, как он опять сам говорит, только на рациональных основаниях, что это не подлинная религия, и подлинная религия – это ортодоксальная церковь, то есть православие. Вот, и вот уже много лет он такой самый яркий православный мыслитель, или один из самых ярких православных мыслителей, который пишет по-английски. Современных, вот он там есть, вот вы там есть.
Елена Косилова,
недавно Елена Косилова там
из жизни,
есть,
да, к сожалению.
Да. Да. Вот, Константин Антонов, Константин Михайлович Антонов там есть, профессор по СТГУ. Вот.
Сергей Сергеевичем Харужем не успели побеседовать?
Нет, к сожалению, нет, он ушел раньше.
Сейчас как раз мы отмечаем пятилетие его кончины, да? Ну, проект уже был запущен. Просто вот на радио «Вера» мы с ним успели побеседовать.
Да, я даже слышал эту запись, но вот с ним, да, у меня не получилось встретиться. Но есть вот такие люди, есть совершенно другие люди, которые считают, что у веры нет оснований рациональных, и ей не нужно иметь такие основания. Есть такие люди, естественно, есть атеисты, которые считают, что есть основания против, и есть агностики, которые считают, что есть основания не выбирать.
Ну, вот, в общем,
то есть полный спектр есть.
Как говорится, всякой твари по паре, да?
Ну, ну все-таки теологов больше, поэтому сложно быть теологом, если ты неверующий.
Ну, наверное, интересно, что вот все эти люди разные в конфессиональном отношении, в градусе веры, в степени веры. А иногда может статься, что атеист даже где-то более истов, чем верующий человек, который не холоден и не горяч, как говорит апостол. Но вопросы, которые вы задаете, это общие вопросы. Вот общие вопросы всем этим людям. Вот какие это вопросы? То есть на каком оселке вы проверяете, как человек относится к тому, есть Бог или нет?
Да, я хотел избежать вот такой постановки вопроса, что я не спрашивал человека, считает ли он, что есть Бог или нет. Такие исследования есть, и они уже проведены. Я спрашивал немножко иначе. Я спрашивал, как вы относитесь к самому проекту доказательств существования Бога. И, соответственно, человек мог говорить, что да, хорошо, есть хорошие основания, плохо, но все равно я верю, плохо, я не верю, и плохо, естественно, да, хорошо, но я не верю. То есть идея хорошая, но она не достигает успеха. Это не выбор, который я предоставлял, это просто логические опции, которые здесь есть. Я спрашивал про то, как они определяют Бога, считают ли они, что тот Бог, который обсуждается философами, это тот Бог, который сотворил мир, он всесовершенен. Вот такое определение. Я спрашивал, согласны ли они с ним, или у них какой-то другой Бог. Вот по этому поводу есть немало дебатов. Я спрашивал, считают ли они, что Иммануил Кант закончил эту дискуссию, или, может быть, ничего не сделал, и дискуссия не затронута его критикой. Я спрашивал, что почитать на эту тему, как кажется, самое вот такое главное. И я спрашивал, какое вообще значение это имеет для культуры. Вот такие вопросы я задавал.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории зарубежной философии МГУ Евгений Лодинов. Мы говорим сегодня о существовании Бога и о книге, которая называется «Существование Бога» со знаком вопроса, где 212 мудрецов, профессиональных философов, ученых, теологов, богословов разных конфессий, кстати сказать, обсуждают вопрос о существовании Бога. Вот, то есть Бог, по сути, становится предметом дебатов, распри, да, как это сказать, или все-таки речь идет не о Боге, а о чем-то другом, то есть о способах говорения о Боге, о способах аргументации того, что мы подразумеваем под словом «Бог». Вот я вспоминаю себя студента, когда лекции по Византии нам читал Сергей Сергеевич Аверинцев, и ему как-то пришла записка: «Верите ли вы в Бога?» Он ответил: «Да, но деньги мне здесь платят не за это». Вот, то есть, вот условно говоря, здесь деньги наши читатели, которые купят эту книгу, а стоит она недешево, наверное, будут платить не за то, что их должен убедить Евгений Владимирович Лодинов или кто-то еще в том, что Бог есть, а за то, чтобы, наверное, опознать какие-то способы рассуждения о Боге. Вот. Так,
правильно? Да, это сборник аргументации. То есть это люди пытаются обосновывать свои точки зрения, очень разные. И есть некоторое обобщение, такое, ну, квазистатистическая обработка этих ответов, которые появляются в конце, из которых можно понять, как устроена современная дискуссия в этой области, вот как люди из разных точек мира и с разными профессиональными интересами, но у которых есть еще и интерес в области философии и религии, думают об этом.
Вот. Мне почему-то кажется, что Богу это немаловажно, что все-таки люди думают о нем. Потому что если люди перестанут думать о Боге и начнут думать о деньгах там, или о наживе, то, наверное, мы совсем уж отдалимся от пространства религиозного, сакрального в нашем мире. И это тоже какой-то способ, вот это моя точка зрения, вы можете с ней не соглашаться, способ пребывания Бога, вот эти дискуссии о Боге.
Я думаю, что это во многом неизбежный просто вопрос, который возникает во всяком случае у людей в широком смысле иудео-христианской культуры, и, может быть, сюда Индию тоже надо добавить. Вот Китай является некоторым исключением, а вот эти две большие культурные общности, да, то, что исходит из совокупности Иерусалима и Афин, с одной стороны, и то, что исходит из индийских исканий еще до Рождества Христова, вот эти две традиции, они и люди, которые к ним принадлежат хотя бы опосредованно через воспитание и общую культуру, они в какой-то момент, ну, практически не... То есть мыслима ситуация, когда такое не происходит, но очень вероятно, что вопрос о существовании Бога возникнет или с точки зрения того, что человек уже имеет некоторую веру, и она столкнется с некоторым испытанием. Чаще всего это проблема зла, когда Бог попускает что-то, что человек не верит, что он может попустить, и тогда это проблема, над которой человеку придется думать. Или если он атеист по базовым настройкам, если он вырос в такой семье или сам выбрал себе такой путь, то мысль о том, а может быть, все-таки существует Бог, тоже в какой-то момент придет ему в голову. И, ну, разумно в таких ситуациях посмотреть, что по этому поводу, как в других любых случаях, говорят и пишут люди, которые много про это думали.
Ну, вот, кстати, Иван Васильевич Киреевский, философ, он действительно из всех славянофилов, пожалуй, заслуживает этого звания философа, говорил, что русский человек может потерять веру, но не от логических рассуждений, а скорее в силу вот каких-то греховных соблазнов в своей жизни. Вот когда его жизнь уходит далеко от Бога, и ему с Богом не по пути. А вот логика его редко, что называется, может свернуть с пути. Да? Вот как вам кажется?
Я не стал бы делать такое обобщение за всех русских людей. Мне кажется, что немало есть в нашей культуре рационального, и есть интересные рассуждения вот в истории русской философии в этой области, вот у Франка вполне рациональные.
А вот онтологический аргумент, про который вы спрашиваете, ну, не все наши радиослушатели, наверное, знают, что такое онтологический аргумент. Может быть, расскажем немножко
об этом? Да, я могу кратко, мне кажется, это рассказать. Онтологический аргумент – это такой способ рассуждения или совокупность способов рассуждения, это очень разные, на самом деле, рассуждения, у которых есть одно общее – они исходят из понятия Бога. Вот все другие способы рассуждения о Боге доказательные, они исходят из каких-то фактов мира. А онтологические доказательства, они исходят из понятия. Как правило, берется понятие всесовершенного существа, и замечается, что существование, во всяком случае, для хороших вещей – это хорошо. Но если он всесовершенен, значит, он не может не существовать. Просто человек, говорящий, что всесовершенное существо не существует, говорит самую противоречивую вещь. Это все равно, что он говорит одновременно, что он сидит и не сидит в одном и том же смысле, в одном и том же отношении. То есть он просто сам себе противоречит. Вот такая общая логика этих аргументов.
Это Ансельм кентерберийский.
Ну, да, Ансельм с ним связывают. И там и раньше иногда находят. Есть дискуссия о том, насколько это имел в виду Ансельм или не это. Вот. Но да, Ансельм, конечно, это чаще всего, наиболее часто. Ансельм и Декарт, Рене Декарт, две такие самые крупные фигуры из истории философии, которые мы связываем с этим доводом. Но в 20 веке он очень сильно обновился, и многие классические возражения были учтены, были применены современные средства модальной логики. Это такое направление в современных логиках, очень активно развивавшееся в 60-е годы и раньше чуть-чуть. Вот, это такой отдельный совершенно мир людей, которые вот погружены в такие математические доказательства бытия Бога.
Я помню, у нас был профессор Бочаров такой на факультете, да? Человек последовательно атеист.
Да.
Одна из его книг называлась «Божественные атрибуты». То есть с логической точки зрения он пытался рассматривать...
Да, он спецкурс поэтому читал для религоведов. Я был даже на нем.
Вот. Ну, вот вы говорите, что онтологический аргумент сегодня не списан в архив, да, то есть, несмотря на критику Канта, да, поэтому вот один из вопросов связан с Иммануилом Кантом, который, казалось бы, должен был нанести онтологическому аргументу смертельную рану, вот, но все-таки Кант не был таким уж вот последовательным атеистом, он допускал религию в пределах только разума, да. Вот. И моральный аргумент, да, вот, за который Булгаков хотел отправить его на Соловки.
Да, да. Не Булгаков, а Берлиоз.
Ну, Берлиоз, персонаж «Мастера и Маргарита», да, вот, хотел отправить на Соловки. Все-таки для Канта работал, да, что есть надежда на то, что, совершая добрые поступки, благие поступки, ты можешь получить воздаяние в вечности и обрести спасение, да, и что, наверное, понятие долга, оно повисает в воздухе, если нету того абсолютного законодателя, который устанавливает вот эти моральные правила. То есть даже сам Кант, может быть, отвергая один аргумент, онтологический аргумент, прибегал к моральному доказательству бытия Божьего.
Вот. Ну, да, это не совсем доказательство именно бытия Божьего, мы должны считать, что он существует, там есть некоторая тонкость, но в целом, да, конечно, я с этим согласен, но вот по поводу этого вопроса о Канте...
Поступать так, как если бы Бог существовал,
да, ну, Кант? Ну, можно, да, и так сказать, но вот по поводу результатов, которые можно получить из этой книги, из этого исследования, что фигура Канта, она выявляет очень разные направления в современной философии в этой области, потому что сам этот вопрос о том, завершил ли Кант естественную теологию или нет, он тоже связан вот с моим научным руководителем и теперь заведующим кафедрой, с Вадимом Васильевым, который так про это рассказывал на общих курсах, что Кант поставил точку в этих дебатах. Естественно, это было некоторое лекционное заострение, Вадим Валерьевич на самом деле так не думает, но вот если задать этот вопрос, согласны ли современные философы с тем, закончил Кант этот спор или нет, то можно увидеть, что вот те два больших направления, которые обычно выделяют современные мысли, континентальная и аналитическая, философия, несмотря на то, что это никакие не доктрины, это совокупность очень разных людей, почти ни с чем друг с другом не связаны, неожиданно на вопросе о Боге и Канте они формируют очень сильные тенденции. Аналитики, то есть люди, которые в основном воспитаны в англоязычных странах, они с огромным перевесом, практически 90%, скажут, что Кант ничего не сделал. То есть они этой критики вообще не замечают. А если спросить людей, у которых континентальное образование, они занимаются в основном Хайдеггером или Делёзом, то есть континентальными авторами, они скажут, что, наоборот, дискуссия Кантом закрыта, тоже вот 90% из них. Вот это такой странный результат, который непонятно, на самом деле, о чём свидетельствует.
Может быть, это как-то ложится на разную ментальность, на разный тип сознания и даже тип языка.
Может быть, может быть. Я думаю, что это скорее связано с тем, как устроены учебные курсы, может быть. Mm-hmm. Вот, но точно я не знаю, но это просто факт. Вот, можно прям предсказывать, если взять стандартного континентального философа и задать ему этот вопрос, он скажет, ну вот Кант уже разобрался. А аналитик скажет, причём неважно, аналитик, он может быть верующий или неверующий, это неважно, он скажет, что это вообще неважно. То есть, если он верующий, он скажет, как правило, что мы давно аргументы Канта разбили, и у нас вот один из людей, который здесь представлен, молодой относительно американский философ, он считает, что мы живем в золотой век естественной теологии. То есть, вот в его мире люди конкурируют в том, насколько хорошие у нас есть доводы в пользу доказательства бытия Бога. То есть все они хороши, но вот мы сравниваем, какой лучше. А если это спросить аналитика-атеиста, а большинство из них атеисты, опять же, по статистике, то он скажет, что Кант ничего не закрыл, Кант не важен, но кто-то другой закрыл. Ну, как правило, Дарвин скажет, что закрыл mm-hmm. или что-то еще. Вот. Но и тот, и другой, и верующий, и неверующий аналитик скажет, что это вот такая фигура Канта совершенно не важна. То есть с точки зрения образования, которое мы даем в Московском университете, это какая-то невероятная точка зрения. Для нас Кант – это важная фигура. Ну, вот.
Ну, потому что мы все-таки примыкаем вот к этой континентальной традиции.
Ну, да, во многом,
и,
да.
Как я был недавно в Китае и выступал с лекцией, меня представлял китайский профессор, который пытался объяснить, что такое русская философия студентам-китайцам, да, и он говорил, что русская философия – это немецкая философия, помноженная на православие. Вот. Ну, я попытался спорить с этим утверждением, да, в ней есть еще что-то, да, кроме немецкой философии, ну, хотя бы греческие корни, да, которые являются для нас общими с немцами, да, потому что немцы тоже не прародители философского знания, они вторичны по отношению к грекам, но, тем не менее, в Китае вот так мы им видимся.
Интересно.
Да. Вот. Кстати сказать, меня очень удивил тот факт, что вот профессор Джан Байчунь, давно и много переводящий русских философов и размышляющий о проблемах духовности, исихазма, большой поклонник Харужева, вот, все его аспиранты пишут научные работы на темы даже не философские, а богословские. Mm. Вот, это персонали такие, как святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, откровенные рассказы Странника своему mm-hmm. духовному отцу, Тихон Задонский. Это очень удивительно смотреть на эту китайскую поросль, молодую поросль, из которых многие неплохо знают русский язык. Во всяком случае, все изучают. Да? Вот все занимаются православной аскезой, православной mm-hmm. традицией. Но при этом они не являются, как правило, крещенными, православными. Ну и вообще, если уж говорить о современном состоянии Китая, то религия там далеко не пропагандируется. И даже на государственном уровне запрещается. Угу. Я не знаю, сколько православных приходов в Китае, но точно есть вот в нашем посольстве в Пекине. Но вообще-то говоря, это невозможно открыть православный приход даже в каких-то действующих прежде храмах Харбина, допустим. Да? Но вот это вливание такое, да, где вдруг наша традиция становится интересной, и интересной, может быть, даже не в плане доказательства бытия Бога, а в плане некого духовного опыта, который получает верующий человек, который примыкает угу. к традиции. Да?
Вот это, да, это очень интересные угу. данные, потому что вот с этим... Я выше чуть-чуть говорил про то, что есть опросы про среди философов на предмет, есть ли Бог или нет, в жанре «да» или «нет», а не про доказательства. Это не то, что я делал, но это то, что делали мои коллеги по Московскому центру исследования сознания. И это большие, в отличие от... Это тоже вроде как не маленький, но это качественный опрос, тут много букв. Они делали опросы количественные, и они делали опросы на русскоязычных философов. И похожий опрос Дэвид Чалмерс и Давид Бувже делали на англоязычную публику. И вот там есть такой же опрос для китайцев, который китайцы сами про себя делали. Китайские философы сами про себя такой же делали. И по вопросу о Боге есть очень такой важный культурологический, что ли, раскол. В случае опросов англоязычных философов, большинство из них, порядка 80%, атеисты. Всех, кого вот Дэвид спрашивал, Чалмерс, ну, там около 20. У нас гораздо больше атеистов. У нас атеистов процентов 20, то есть почти наоборот. А китайцы просто не включили этот вопрос в свой опросник. У них нет вопроса о Боге.
Мы говорим сегодня с Евгением Лодиновым о его интереснейшем проекте «Большая книга. Существование Бога», где собрано мнение различных философов со всего мира о том, как мы можем говорить, как мы можем доказывать существование Бога или его несуществование, если человек занимает противоположную позицию. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в эфире Светлого радио, Радио Вера.
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ имени Ломоносова, главный редактор журнала «Финиковый компот» Евгений Владимирович Лодинов. Мы говорим сегодня о книге, которая вышла под его редакцией, большой тысячестраничный том, который называется «Существование Бога» со знаком вопроса. Около 200, если быть точным, 212 философов со всего мира отвечают на 5 вопросов и показывают нам, как в сегодняшнем мире, мире искушенном всевозможными способами рассуждений, доказательств, можно говорить о существовании Бога, можно доказывать существование Бога или сомневаться в существовании Бога. Ведь сомневаться тоже нужно методически. У Декарта было понятие методологического сомнения. Правда, Декарт все-таки пришел к убеждению в существовании Бога, да, в результате этой процедуры методологического сомнения. Но, наверное, если сомневаться методологически, то результат не гарантирован. Мы к этому результату должны прийти каким-то образом. Вот вы уже сказали, что очень важное место в этих рассуждениях занимает проблема зла. То есть вот самое большое искушение в том, чтобы вернуть свой билет Богу, как это делает персонаж Достоевского Иван Карамазов, да, вот, это искушение споткнуться о проблему зла, существующего в мире. Помните, как Иван говорит Алёше: «Я ни Бога не приемлю, я верю в Бога, в то, что Он всеблагой, в том, что Он Творец, Создатель мира, но я мира Божьего не приемлю». То есть я не приемлю мира, в котором существует зло. И поэтому, не желая как бы принять слезинку одного невинно мученного младенца, я возвращаю свой билет Богу. Вот как ваши авторы обходятся вот с этой проблемой зла? Спотыкаются, обходят стороной, перескакивают через нее, или все-таки пытаются как-то ее философски решить?
Да, вообще сам факт того, что это, вот если спрашивать современных философов, какая самая сильная проблема против существования Бога, какой самый сильный довод против существования Бога, и что они ответят именно проблема зла с подавляющим перевесом, это до некоторой степени было неожиданно. Наверное, это говорит о том, что я не очень хорошо представляю себе философию религии, или не представлял до начала проекта, но это просто факт, что именно это и с точки зрения верующих, и с точки зрения неверующих является самым сильным доводом против существования Бога. По мнению многих людей, которые этим профессионально занимаются, ну, некоторые просто ее не обходят. Некоторые считают, что эта проблема убийственна для веры, и это основание отказаться от нее. Другие используют контраргументы. Один из самых распространенных – это контраргумент от свободы воли, что наличие зла является не результатом творения, а является эффектом того, что Господь наделил часть своих творений свободной волей, и вот от этой свободной воли происходит зло. У этой защиты есть много версий, но основная идея именно такая. Но последние дискуссии, последних, может быть, 50 лет, создали для этой линии некоторые проблемы, потому что стали обсуждать проблему невинных страданий нечеловеческих. Вот был такой человек, Уильям Роу, и несколько других, которые предложили довод, связанный с страданием живых существ, которые явно ничему не учат никого, они случаются в глухих местах нашей планеты, никто их не видит, никто о них не в курсе, и они не являются эффектом свободы воли, потому что они связаны там, с какими-нибудь гусеницами или другими нечеловеческими животными. Вот, и, естественно, эта защита не работает. То есть от нашей свободы воли, нас, людей, не зависит, что вот олененок какой-нибудь сгорает в тайге, никто его не видит.
А во время лесного пожара.
Да, да, вот такой образ как раз обсуждается очень часто. И против этого тоже немало есть соображений, многие из них очень интересные. Ну, вот одно из них состоит в том, что это такой фидеистский подход, что да, у нас нет прямого ответа на аргумент от зла, мы не знаем, как на него ответить, но у нас есть довод параллельный. Это то, что многие люди, столкнувшись, не будучи верующими, столкнувшись с фактом зла, как правило, описываются какие-то ужасные ситуации 20 века, связанные с Холокостом часто, что они пришли к вере, потому что они не были способны перенести страдания без того, чтобы у него был хоть какой-то смысл. То есть это называется обратная проблема зла для неверующих.
Я помню, тот же вопрос задавали французскому философу Полю Рикёру, да, верите ли вы в Бога? Я был на этой лекции, когда Рикёр ответил на него, ну, я был в нацистском концлагере, как я могу после этого не верить в Бога?
Ну вот, да, такая линия рассуждений есть, она развивается, это не прямой способ отвечать, то есть в этот момент человек должен признать, что у неверующих есть очень сильный довод, на который мы отвечаем со стороны верующих, что у нас нет ответа. Наш ответ такой, что бывают случаи, когда то, что может быть источником оснований против Бога, является основанием за Бога. Это некоторая такая антиномия практически, то есть это ситуация, когда противоположные тезисы могут быть, на первый взгляд, одинаково правдоподобно доказаны. Это значит то, что вот на этой линии рассуждения критический довод атеистов обезврежен, но таким образом, что они могут сохранять его для себя как рациональный довод. То есть если у вас наличие, если у вас нет веры в Бога, и наличие зла в мире не стимулирует вас к тому, чтобы ее обрести, аргумент от зла – это хорошее основание не быть верующим. Другое дело, что если у вас есть вера, вы можете, опираясь вот на такое рассуждение, не считать, что аргумент зла – это то, что должно принудить вас отказаться от веры.
Дело в другое, что для верующего человека эта проблема зла может обращаться в проблему греха. То есть грех – это вольная ошибка, которую совершает Адам, и вслед за ним каждый человек. То есть тогда это зло становится уже продуктом вот этого человеческого выбора. Вы сказали о свободе воли. Вот, и объяснить, что грех неверующему человеку, наверное, сложно. То есть, наверное, можно объяснить, но он все равно до конца не поймет. Вот, потому что что такое зло, в общем-то, может понять и последовательно атеист. Вот. Соловьев начинает оправдание добра со слов, что первобытное понимание добра и зла – это когда я увел у соседнего племени жен и стада, то это добро, а когда у меня увели, то это зло. Да, то есть вот в данном случае есть определенный критерий, пускай он не истинный, ложный, но критерий добра и зла можно положить и вне Бога, и вне веры в Бога. Да? А вот критерий греха, наверное, положить все-таки вне веры в Бога нельзя.
Я согласен, да, понятие греха, но ну вот, когда нам преподавали восточные философии, обычно вот, человек, который это делал, Наталья Железнова, она говорила, что понятие греха принадлежит только иудео-христианскому миру, ну, собственно, плюс ислам. Эквивалентов найти на Востоке она не может. Я могу только ей поверить, потому что вряд ли я когда-то стану настолько же компетентным в этих областях, как она. Вот, поэтому, наверное, думаю, вы правы.
Но все-таки, а кто-то нашел из авторов, вот как обойти эту проблему зла? Как вот, решить проблему теодицеи?
Думаю, что самое сильное, вот то, это то, что такое самое честное. То есть есть люди, которые считают, что у них есть ответ. Некоторые вот педалируют версию про свободу воли, но я думаю, что это не очень... Не в полной мере честно. То есть, если мы хотели бы посмотреть на то, что лежит на столе, да, что мы на самом деле можем предъявить друг другу в рациональной дискуссии, сколько ни говори свободная воля, зла от этого меньше не становится.
Вот. Ну, кстати, как мы замеряем честность? То есть, вот как вы можете судить, честный аргумент или нечестный, искренний человек?
Подумав. Никаких других способов нет. Просто вот, мне кажется, что если человек последние там, 50 лет повторяет, что защита свободы воли, она работает, и просто не слышит все, что говорят ему вокруг, ну, наверное, это некоторое когнитивное искажение. Может быть, нет, может быть, мне не хватает способности оценить, насколько хороша эта стратегия. Вот. То есть все, что мы можем делать, занимаясь философией, мы можем оценить, насколько разумно звучит то или иное.
Очень интересно, что вот слово «свобода», да, базовое для христианской культуры, европейской культуры, когда мы попадаем в Китай, и его начинают переводить на китайский язык, это очень сложно перевести. Потому что если с нашей точки зрения быть свободным – это очень хорошо, то с точки зрения китайца это какой-то абсолютно потерянный человек, безответственный, не знающий, что ему делать, куда ему пойти. Вот это свободный человек, неприкаянный человек, да? Вот, не поставленный на то место в мире, где он должен идти по своему пути. И, вот, хотя тут вроде бы нету понятия Бога там, в даосизме, да? Но, тем не менее, вот свобода – это лишнее, это не нужно. Вот, вот для нас свобода, она, безусловно, ценна уже хотя бы тем, что с ее помощью мы можем что-то понять и как-то выстроить свои отношения с Богом.
Насколько я понимаю, вот возникновение такого акцента, да, на свободу в нашей сродной с ней культурах связано просто с представлением об абсолютности Бога. Ничего подобного в китайской культуре нет, как вы только что сказали. И почти ничего подобного нет же и в индийской культуре. И там нет такого акцента на свободе. То есть там можно выискивать что-то похожее вот на дискуссии «Свобода воли и детерминизм» в индийской интеллектуальной культуре, но такого места, такого внимания там нет, которое есть вот в европейской, греческой философии. И это связано просто с тем, что... Ну, наверное, это много с чем связано, это наверняка не имеет одного объяснения, но есть какая-то корреляция между тем, что вот есть культура, где такой самый сильный бог, грубо говоря, потому что индийские боги, они же не абсолютные, личностные, ну, там есть Вишну, наиболее близкий, вот, но это все равно не то же самое, что иудео-христианский бог. Вот. Может быть, здесь есть какая-то связь.
Да, я вспоминаю, как Алексей Федорович Лосев незадолго до своей кончины, вот в фильме Косаковского, вспоминает о Бердяеве, да, и говорит, Бердяев – это свобода, для него Бог – это свобода. И он как бы произносит это с каким-то даже невольным осуждением Бердяева, да, что Бердяев ничего не понимал в Боге, то есть такой человек был безответственный, вот, хотя как бы он застал этих великих, да, это было старшее поколение для него, вот.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ Евгений Лодинов. Мы говорим сегодня о проекте «Существование Бога», книге, где Евгений собрал интервью 212 философов со всего мира. Там есть очень известные имена, да, Чалмерс.
Чалмерс, Деннет есть.
Ну, потому что Деннет такой жупел вообще для православного человека. Просто как имя произносишь, сразу почти возникает тень Фауста, да, и персонажа этой книги. Ну, вот есть Деннет, да, есть. Но есть и люди как бы другого поля, которые, наоборот, верят в Бога и пытаются разобраться, и пытаются напрячь свой разум, жив Бог умен, а не заумен, как говорится, да, чтобы оправдать философские доказательства существования Бога. Но у меня вопрос такой, а вот для вас лично, вот эта работа, 8 лет жизни, что она дала? Вот кроме результата научного, я думаю, что он есть, и это будет обсуждаться, наверное, уже рецензии какие-то вышли, да? А вот лично для вас?
Мне несколько сложно ответить на этот вопрос, потому что то, что вы могли бы назвать моей личностью, просто настолько сильно срослось с моей научной идентичностью, поэтому мне кажется, что вот мой научный результат – это мой личный результат. Вот это то, что мне лично важно, поэтому... Мне кажется,
как Герцен говорил, надо растворить себя в науке.
Ну, вот, видимо, у меня получилось. Да. Ну, то есть я имею в виду, что у меня есть, конечно, какая-то еще биография, но, да, пожалуй, научные, философские занятия настолько органическая часть моей жизни, что у меня нет такого, что вот это важно для меня как для ученого, а это важно для меня как для кого-то еще. Не знаю, может быть, за исключением там, мужа и отца, но эта книга на мои семейные отношения никакого влияния не оказала.
Ну, подождите, вот вы мне сказали, что у вас сын родился буквально вчера, да, я вас с этим поздравляю, все радиослушатели радиостанции «Вера» поздравляют и приветствуют. Ну, представьте себе, они вырастут, там, лет 14 им будет, и спросят, папа, а ты чем вообще занимаешься, ты кем работаешь? А вы скажете, а вот я книжку такую приготовил, и они начнут читать. Ведь они же будут это воспринимать совершенно из другого угла, да? Вот, как вы думаете, как слово наше отзовется?
Я не предугадываю такие вещи. То есть вот мой старший сын уже, который способен к рассуждениям, ему 3 с небольшим года, я ему говорю, что я ученый, соответственно, ему. Мама говорит, что папа ученый.
А он задается проблемой существования Бога?
Нет, пока проблемы существования Бога он не задается. Но когда у них будет вопрос, ну, он задается разного рода проблемами, как космологическими.
Вот, космологическими. Да?
Существование мира его, да, интересовало уже. Про звезды или что-то такое. Но вот насколько, во-первых, мое собственное образование позволяет ему что-то объяснять, и насколько мои способности позволяют упрощать то, что я чуть-чуть знаю, вот я ему отвечаю. То есть, на самом деле, у меня нет никакой разницы, отвечаю я своему 3-летнему сыну, или отвечаю студенту на семинаре, или своему коллеге на коллоквиуме. Только с той разницей, насколько сложную терминологию я могу себе позволить, чтобы сократить речь. То есть, в том, как я пытаюсь ответить, никакой разницы нет.
Ну, для маленького ребенка, который...
Я просто не говорю слово «онтологический аргумент».
Ну, понятно, для маленького ребенка, вот, который вырос в атеистической семье, вот я, например, да, очень важен вопрос конечности и бесконечности мира. вот он его задает, а мир конечен или бесконечен, да? Вот, ну, этот вопрос ведь все-таки как-то связан с, если мы прочитали с вами «Критику чистого разума» и помним о четырех антиномиях, да, кантовских, ведь трехлетний ребенок не читал «Критики чистого
пока
разума»,
нет.
Да, и вряд ли даже предполагал, что такое может быть, вот, но, тем не менее, вопрос этот сам как-то самозарождается.
Самозарождается.
Вот, даже если ему про Бога не рассказывают, вот, но этот вопрос упирается каким-то образом в вопрос о существовании Бога.
Я согласен, да. То есть этот вопрос, вот я выше говорил, что это один из классических философских вопросов. Я думаю, что во многом это связано с тем, что это, ну, опять же, во всяком случае, за исключением Китая, который отдельный какой-то совершенно мир, практически неизбежно возникает. Вот почему этот вопрос не интересовал тысячелетнее царство Поднебесное, для меня неизвестно. И довольно загадочно, но вот для таких людей, да, как мы, совершенно очевидно, что этот вопрос возникнет, может быть, у кого-то в 3 года, у кого-то в 30-е годы, у кого-то там в 90-е годы. Этот вопрос практически неизбежно возникнет. То есть, если он не возник, это просто случайность. Это так вот сложилось. Вот. Но статистически более вероятно, что он возникнет. И полезно не... То есть полезно думать своим умом, это очень важно, но свой ум – это вещь ограниченная, поэтому полезно посмотреть, что другие люди, которые много об этом думали, думали. Вот.
Как моя бабушка говорила, а что другие люди скажут?
Да, это полезно.
Всегда был вопрос такой.
Ну вот, пожалуй, вот я говорил про проблему зла, я, честно говоря, не думал, что профессиональные люди, которые этим занимаются, считают, что это сильное возражение, то есть… Вот из курсов, которые меня учили, я сделал до того, как я начал много заниматься философией религии, вывод, что есть много убедительных хороших ответов. Вот меня убеждал лейбницевский ответ, да, что это не ответ от свободы воли, это ответ от того, что Бог не может сотворить совершенный мир просто логически, потому что совершенный мир был бы тождественен Богу, а Бог не может себя удвоить, потому что он с необходимостью один. Это все студенчество и почти всю аспирантуру казалось мне отличный ответ. А потом я понял, что это не отличный ответ, это плохой ответ. Можно придумать какое-то возражение.
Я помню, как один выдающийся математик доказывал, что если в некой системе все параметры развиваются по нарастающей, да, то в конце концов эта система гибнет. То есть что-то должно возрастать, что-то убывать, да, что-то должно совершенствоваться, что-то, наоборот, деградировать. То есть это, естественно, для живой системы, да, которая...
Да, это похоже действительно на такой стоическо-лейбницевский ответ. Такие версии существуют. Но вот то, почему я перестал думать, что это хороший ответ, это то, что если мы сравниваем два мира, которые Бог мог бы сотворить, и один из них чуть-чуть лучше, чем другой, то, очевидно, у него есть основания сотворить тот, который чуть-чуть лучше. И поскольку легко помыслить себе мир, где, не знаю, у меня с утра не было насморка, то есть это мир, отличающийся только на одну черту. Это больше ничего это не затрагивает. Логически это кажется возможно. Если это так, то у Бога были основания сотворить мир, в котором у меня не было с утра насморка. Если это так, то защита Лейбница не работает. То есть это плохой аргумент был у Лейбница, как теперь я думаю. Вот это вещь, которую я изменил. То есть если бы аргумент зла стал передо мной до этого исследования, я бы использовал, и, собственно, я систематически использовал ответ Лейбница и сам для себя, и в научных целях, как, что, в общем, почти одно и то же для меня. Вот. Теперь я так не делаю. Теперь вот я использую то, что я вам некоторое время назад говорил, что здесь есть паритет, что верующий может использовать ответ, что зло является единственным, то есть Бог является единственным источником оправдания страданий на земле, то есть иначе у них просто нет смысла. Атеист, полноценный атеист просто не может признать, что есть настоящее зло в мире. То есть с его точки зрения должно быть как бы упущение или что-то еще. То есть, но полного избытия этого зла в мире атеиста быть не может. Это то, что атеист должен себе честно признать. Вот если он на это не готов, ему нужен Бог.
Ну, может быть, такая ситуация, как у Льва VI, да, вот, который вспоминал слова Тертуллиана «верую, ибо абсурда», «credo quia absurdum», и который говорил, что надо не верить Спинозе, который учил нас не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но понимать. А наоборот, надо плакать, смеяться, ненавидеть, и тогда, может быть, тебе в этом безумии, в этом абсурде откроется Бог. То есть вот та ситуация, которая приближает нас к такой алогичной вере, да, к алогическому становлению, где, может быть, доказательство уже сухая солома, как говорил Фома Аквинский.
Это верно, но для того, чтобы принять такую точку зрения, которую защищал Шестов, или Киркегор...
Псевдоним он так себя называл.
Ага, или Киркегор, или другие авторы, которые придерживаются такой точки зрения, надо быть согласными с ним в их более общих посылках. В частности, чтобы говорить это, насколько я понимаю, Шестов использует более широкую критику. То есть он же вообще любую рациональность пытается уничтожить в этой перифразе беспочвенности. То есть надо занять очень сильную скептическую позицию, из которой можно было бы найти себе вот это место для абсурда, который будет таким трамплином к вере. Поскольку мне не кажется обоснованными вот эти его рассуждения в области теории познания, они очень интересные и очень глубокие, но мне кажется, что можно на них ответить. И на самом деле у нас есть хорошие основания считать, что у нас есть знания в некоторых областях. И в это, поскольку в этом он не прав, меня не устраивает вот этот путь. Хотя с художественной точки зрения я понимаю, в чем его ценность. Это как бы красиво, это очень красиво написано и в случае Киркегора, и в случае Шестова, и в случае других некоторых писателей в этой области. Но это не кажется мне убедительным.
Как вы думаете, эту книгу будут читать богословы? Люди, которые профессионально занимаются богословием, теологией, может быть, не только православной, но и протестантской, там, или католической, или даже иудейской.
Ну, я знаю, что вот некоторые протестанты с помощью переводчика читают эту книгу, поскольку они не знают русского, ну, вот теперь у нас есть хорошие технические средства, вот, ну, и я надеюсь, что и православные теологи, что то, что им будет интересно, из этой книги почерпнут, вот, это было бы очень приятно.
Уже присылали запросы или отклики какие-то?
Ну, была презентация в Православном Свято-Тихонском университете. Должна быть рецензия, но какой-то вот большой академический...
И что сказали?
Пока... Ну, мы обсуждали вот эти данные. У меня сложилось впечатление, что в богословской традиции, которая сейчас актуальна, вот в Москве, во всяком случае, тема доказательств не очень... центрирована, легко понять исторически, почему это так, потому что в Восточной Церкви в целом не было большой естественной теологии, она была, но просто не в таком объеме, как на Западе. Ну, что ж,
ну, вот ничего. Наш коллега Константин Мацан, и один из ведущих «Радио Веры», вел одно время программу «Неверю», да, по телеканалу «Спас», где люди, верующий человек, атеист, должны были скрестить шпаги, да, и привести взаимно контраргументы, да, один убедить собеседника в своей вере, а другой все-таки попытаться настаивать на своем неверии. Ну, к сожалению, проект закрыли, то есть, видимо, это оказалось как-то не очень в тренде сейчас, да?
Ну, он был довольно большой, да, я много его смотрел, но вот я не уверен, что я точно понимаю, что это может дать теологам, если их не интересует этот аспект, но вот тем собеседникам вот в этой передаче, которые были со статистической стороны, многим из них, мне кажется, было бы полезно почитать нечто подобное. То есть понятно, что если они там, биологи или что-то в этом роде, читать профессиональную философскую литературу – это долго, сложно, их этому никогда не учили, и ну, это столь же нелепо требовать от них ее читать, как требовать от меня, да, читать профессиональную биологическую литературу. Но вот это более популярный жанр, где люди более прямо говорят и не вдаются в много профессиональных деталей, ни исторических, ни теоретических. Вот из нее можно понять, что как бы на самом деле думают люди, которые защищают рациональность веры. Не то, что они себе придумывают по этому поводу, да, или там из некоторого узкого круга общения они умозаключают из личного опыта, а это, ну, некоторое... ну, чуть более научный подход к тому, что об этом принято думать среди людей, которые много по этому поводу думают.
Мы с вами должны уже перейти к катавасии, да, так называется финальный хор, где мы должны сойти, да, с пьедестала, сойти вниз, да, тряхнуть пыль. Ну, что же можно сказать, что, наверное, для философа существование Бога – это один из вопросов, который встает перед профессиональным философом, перед Евгением Лодиновым, и он этот вопрос всесторонне рассматривает. Для верующего человека, наверное, это главный вопрос существования Бога. Но мне кажется, что и философ, и верующий человек найдет в этой книге немало интересного для прочтения. Во всяком случае, мне показалось, что многие тексты очень личностные. То есть человек не просто отвечает в той или иной философской традиции, но видно, как за этим проглядывает внутренний поиск, экзистенциальный интерес, стремление что-то в этой жизни решить, ответить на главные вопросы. И уже этим эта книга представляется мне очень интересной и ценной для разных категорий читателя. А вам, Евгений, я очень благодарен за этот разговор. Ждем новых интересных книг. У нас в гостях был Евгений Лодинов. С вами программа «Философские ночи». Слушайте нас в эфире Светлого радио, Радио Вера.
Спасибо.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.